убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 27 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Баррикады». Сегодня о космосе будем говорить. Президент России Владимир Путин заявил, что сбой пуска на космодроме «Восточный» связан не с состоянием космодрома, а с самим расчетным комплексом. Путин добавил, что хочет послушать анализ произошедшего. Видимо, в эти минуты как раз там, на космодроме «Восточный», идет разбор полетов. Путин уже пообещал, что он вернется на космодром. Не очень понятно, означает ли это, что завтра с утра корабль может полететь без президента, ну или, может быть, к примеру, Путин останется до утра, а потом еще вернется когда-то на космодром. Об этом будем говорить, в том числе с нами уже научный обозреватель телеканала «Культура», журналист Александр Галкин. Александр Петрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Где-то в одной из московских пробок, но по пути в эту студию, космонавт-испытатель отряда Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Артемьев, он присоединится к нам чуть попозже. Александр Петрович, ну вот вы... Когда вот вы думали, когда вы слышали о том, что сегодня, 27-го, ровно в 5.01, что-то полетит, вы верили в это?
Я буквально перед 12 апреля участвовал в похожей программе на своем родном канале «Культура» и заключил публично в эфире пари за то, что в этом году с космодрома «Восточный» ничего не полетит. На меня набросились, так сказать, и руководитель Роскосмоса, и пиар-директор, такой есть Игорь Буренков.
Да-да.
Я, к сожалению, очень хотел не оказаться лжепророком, так сказать, потому что мне совершенно это не близко. Но, увы, случилось то, что случилось.
С вашей точки зрения, почему это произойдет, если тем более вы говорите, что вы в некотором смысле ожидали?
Я просто представляю ситуацию, которая сейчас царит в ракетно-космической отрасли. К сожалению, она достаточно печальна. И все эти разговоры о том, что мы там к 28-му году полетим на Луну, что мы будем там строить свои какие-то станции, стартовые площадки. К сожалению, ничего этого не будет. Это... Я могу здесь переходить на личности или не стоит этого делать?
Я не знаю, что вы имеете в виду под переходом на личности.
Я имею в виду нашего вице-премьера Дмитрия Рогозина, который по первому образованию, как и я, правда, по второму, журналист. К сожалению, руководить такой мощной, сложной отраслью, как оборонный комплекс, как космический, не имея специальных знаний, к сожалению, нельзя. И плюс в нем еще силен дух некоего такого пиар, как это сказать, даже лучше не знаю. Ну, в общем, короче говоря, он морочит голову, и не только он, морочит голову президенту, обещая, что мы вот сейчас, мы вот все, у нас там хорошо. К сожалению, не все хорошо. Я родился, вырос и по сей день живу в городе Королеве и начинал даже свою трудовую деятельность в СНИ «МАШ». Участвовал, кстати, еще тогда в пространственных испытаниях ракеты Н-1. И вот сейчас, когда мне приходится ехать там, возвращаться домой на машине, я проезжаю мимо ЦНИМАШ, мимо НИИТа, мимо ракетно-космической корпорации «Энергия», и я вижу на остановках людей, которые ждут автобуса. У меня такое ощущение, что все они мои ровесники или, может быть, чуть моложе. К сожалению, это беда. До сегодняшнего дня, и сейчас, по-моему, висят такие красивые плакаты – приглашаем на работу выпускников лучших московских вузов, МВТУ, МАИ, МЭИ, МАТИ. Как только люди приходят туда, им дают зарплату в 20 тысяч рублей. Они вдруг начинают понимать, что на эти деньги просто недалеко ездить, жилья никто не дает. В отличие от Сергея Павловича Королева, когда вот он начинал свою эту работу, он действительно собирал лучшие силы из лучших московских вузов. Была потрясающая инфраструктура в городе, значит, люди получали жилье, была своя мощная спортивная база, был свой горнолыжный клуб где-то на Чигете, по-моему, свой яхт-клуб, мощнейший был хоккейный клуб «Вымпел», который играл на первенстве Союза.
Это же потом было, до этого-то вы собирали из лучших СИЗО, как говорят.
Нет, неправда. СИЗО там, СИЗО, если воспринимать как людей, которые действительно были собраны из так называемых шарашек,
ну да, да.
Это так было, к сожалению. Никто практически вот из великих конструкторов, великих ученых, никто не миновал, да, отсидки в наших лагерях, но это было такое
но,
время.
Но все-таки вот 692-й пишет, а при чем здесь оборонно-промышленный комплекс? Ведь Восточный — это космос мирный, военный космос — это Плесецк. Есть какая-то разница? Ведь вы же следите за этим.
Значит, разница есть какая, что военный космос и мирный космос, допустим, на Байконуре, и я так полагаю, я там не был, к сожалению, вот не так не случилось, в Восточном, обслуживание, подготовка к старту и все прочее, это ведут военные специалисты. Неважно, какой этот космос, спутник запускается в военных целях или запускаются, предположим, пилотируемые корабли, как на Байконуре, все равно это делают военные. Там все-таки больше немножко порядка, больше дисциплины, и, в общем, есть возможность спросить.
Ведь не первый день, прямо скажем, строили этот космодром Восточный. Вы понимаете, для чего он нужен России?
Я так понимаю, что здесь все-таки в большей степени это политическая составляющая этих главенствующих.
Это замена Байконура?
Это в перспективе замена Байконура, хотя аренда Байконура на сегодняшний день действует до 2050 года. И вот то, что сегодня должны были запустить ракету «Союз», ракету, которую сделал Сергей Павлович Королёв еще. Ну, она с разными модификациями, но, к сожалению, она, в общем-то, увы, не нова, да, там. Так вот, я не очень понимаю, зачем делать старт вот этих ракет «Союз» из космодрома «Восточный», когда, допустим, на Байконуре есть... Как минимум три. Я знаю, откуда запускали даже пилотируемые корабли. Это, значит, площадка номер 2, откуда Гагарин летал, 41-я площадка, 31-я площадка. Оттуда запускали космонавтов по программе «Интеркосмос». Поэтому, тем более, что Восточный космодром с точки зрения баллистики, он хуже, чем Байконур. Там на ерунду, на 6 градусов, но, тем не менее, все равно он находится севернее, и, естественно, для того, чтобы забросить адекватный груз, допустим, как с Байконура, значит, надо просто его сделать либо более мощную ракету, либо уменьшить груз.
Значит, очень много тут пишут наши слушатели, а 413-й следит, как тем временем на космодроме Восточный идет совещание. Пишет, кстати, на совещании у Путина Рогозин не был замечен, и, судя по лицу Путина, он очень недоволен, думаю, его злость кипит. Так пишет 413-й, который, еще раз напомню, судя по всему, следит за трансляцией. Хога-фога пишет, можно согласиться с тем, что человеческие факторы, некомпетентное управление снижают надежность, но вы упомянули только Рогозина. Вы не говорили о главе Роскосмоса.
Ну, глава Роскосмоса — человек в космосе новый. Он не так давно сменил свою должность генерального директора
АвтоВАЗа,
да. Поэтому, кстати, буквально сейчас, вот вчера, по-моему, была информация о том, что новый генеральный директор АвтоВАЗа, который сменил Бу Андерсона, сказал, что вот эти вот новые разработки, которые начинались при Комарове, и которые, так сказать, еще проталкивал Бу Андерсон, они, в общем-то, никчемные, от них надо сразу отказаться, от этих всех Веста, Кросс и прочих-прочих. Поэтому я думаю, что он... Хочется, безусловно, и мне безумно хочется, чтобы все в нашем космосе было хорошо. Но для этого надо... Некое... В один день это не решишь. Это надо делать годами. К сожалению, у нас такого времени не было. Ну, построили космодром, сейчас привезли ракету. Тем более, что ракету возят вообще из Омска. Головную часть возят ее из Москвы. Это безумие.
Далеко.
Это безумие. Это, так сказать, даже его сама транспортировка... Ну, бог ее знает, так сказать, да, там открывают зеленую линию по этим станциям, но где гарантия, что, так сказать, там кто-то либо не дернет, либо, так сказать, не стукнет, и вся эта тончайшая механика, она, в общем, будет нарушена.
А вот эта система, вы говорите, из Омска везут ракету, теперь на Дальний Восток, а в Омске ее начали делать, потому что Байконур недалеко. Или это тоже случайность?
Нет, это не случайность, так сказать. В Омске делают, во-первых, в Омске делают даже не «Союз» делают, а делают вот ту самую будущую ракету «Ангара». А ракету «Союз» делают в Самаре. В общем, до Байконура там не так далеко, действительно.
можно ли говорить на сегодня, что российская космонавтика – это космонавтика российская? Ведь сегодня автоматика прекратила старт. И многие говорят о том, а вот тут важно понять, это автоматика-то наша?
Автоматика наша, но я не уверен, что процессоры, которые там установлены, это процессоры, которые к нам поступают из-за границы. Недавно прошло сообщение, что отложены запуски двух спутников системы ГЛОНАСС в силу того, что нам было отказано в поставках тех самых процессоров, которые необходимы. К сожалению, вот тут, если мы железо можем сделать, если мы можем... Кстати, у нас потрясающие программисты и вот архитекторы этих самых микропроцессоров, они придумывают гениальные вещи. Но сделать технологически мы, к сожалению, этого не можем. Ну вот не можем и все.
В оборонно-промышленном комплексе и в Роскосмосе 692 спрашивает, ждать отставок с вашей точки зрения. Ну вот теперь-то точно можно или нет?
Ну, трудно сказать. Сегодня вот я буквально 10 минут назад слушал радио, и там было включение Путина, который сказал, что очень многие сегодня будут спать не в своих постелях, а на нарах. Ну, не знаю, насколько это, кстати, это было эмоционально.
Он все-таки говорил о тех строителях, вокруг которых уже идут уголовные дела, и все это было ясно не до, ну, до сегодняшнего дня. А вот про разгильдяйство. Сегодня Путин ведь говорил и про Куру, про наши запуски с космодрома в Куру и про то, что сегодня произошло. Он именно это слово употреблял, с вашей точки зрения. А откуда оно там?
Разгильдяйство?
Ну, конечно.
Ну, когда людям не платят достойную зарплату...
Это все-таки проблема низкой зарплаты.
Конечно, в первую очередь. Потому что на энтузиазме можно было делать первые ракеты и первые спутники. К сожалению, сейчас у нас рыночная ситуация, и, в общем, если людям не платить денег, то они будут смотреть, либо мух ловить, либо, значит, смотреть на сторону. Чудес не бывает. Не бывает чудес.
Но этим людям же негде вроде как работать больше, как, кроме как на этих заводах за эти деньги.
Ну... Пожилым, да. А молодежь может найти
потому
применение.
Потому на остановках только пожилые.
Да, абсолютно пожилые люди стоят.
У нас набор людей ограниченный, пишет человек, который как мебель подписывается. Можно подумать, смена чиновников изменит хоть что-то. Получается, что можно на космос бросить Шойгу, что ли? У нас кроме Шойгу никого нет. А может, это прекрасно, что сработала автоматика, а не рухнула потом ракета с неба, и так надо смотреть на этот пуск, пишет 55-й. Но вот сегодня про Куру уже говорили неоднократно, что, мол, там не могут запустить... Соответственно, ракету уже четвертый раз. Как это часто было прежде?
Ну, было достаточно таких случаев, когда ракеты действительно летали за бугор. Но вот та самая ракета «Союз», которая запускается из Куру, и вообще раньше было меньше отказов, чем сейчас. Я думаю, что, во-первых, падает квалификация людей, которые этим занимаются. То есть вот этот вот... Ну, это грубо, наверное, да? Милиционер внутри, который существовал...
Тут про Берию 2.0 просто пишут, то есть Берия внутри.
Ну, Берия внутри, так сказать, что человек внутренне, он как бы, так сказать, не допускает разгильдяйства, потому что, ну, потому что он даже уже не боится.
Ну, не положен.
Поколение такое прошло, в общем-то, они уже забыли про все это дело. Но вот это можно назвать совестью, это можно назвать, так сказать, верностью делу. Но... Люди продолжают работать вот именно не за страх, а за совесть, и даже не за деньги. Потому что вот на самом деле, ну что, пожилые люди, они действительно, куда он денется в городе Королеве, если его выгонят из Синемаша или НИИТа, там, или Химмашкаба, или... Ну, действительно, куда деться.
Александр Галкин с нами, научный обозреватель телеканала «Культура». 692-й спрашивает опять про Берию. Где же взять Берия 2.0? А вот вы же с этими людьми много лет встречались. А вот без вот этого Берии никак нельзя?
Нет, без Берии можно и нужно. Я говорил не о Берии, а о милиционере внутри. То есть можно назвать его совестью, можно назвать ее верностью делу, как угодно. То есть ты боишься не кого-то внешне.
Но начиналось-то это при Берии, когда милиционер снаружи был.
Ну, нет, все равно люди работали тогда, ведь энтузиазм, он никуда не мог деться. Даже люди, которые там в шарашке, вот они, кстати, вот в круге первом, да, там же есть, что для меня это были счастливые годы, потому что я не был занят никакими бытовыми проблемами. Я утром встал, поел, так сказать, мне не надо заботиться ни о детях, ни о жене, и пошел работать. Это счастье. То есть это особые люди, которые этим делом и занимаются. Им не нужны ни деньги, ничего. Ведь думаете, почему сейчас молодые специалисты бегут из России? Не потому, что они там за длинным рублем гонятся. Там есть возможность себя реализовать с точки зрения работы. К сожалению, у нас здесь такой возможности сейчас пока еще нет.
Нет, подождите, если там есть возможность для специалистов этой отрасли, если есть возможность реализовать себя с точки зрения работы, то тут же формулируется вопрос. А чего тогда американцы покупают у нас двигатели?
Ну, во-первых, американцы очень практичные люди. И если есть хороший двигатель, который делается у нас, RD-180, зачем нам разрабатывать свой собственный двигатель, когда мы можем его купить в России, в общем-то, он вполне отвечает всем категориям. То есть здесь не надо искать никакой...
Нет, понимаете, тогда дальше. Ведь у нас политика последних лет, ну, так кажется, во всяком случае, со стороны, ровно в этом и была. Мы купим все. Понимаете? И ведь в космосе то же самое было или нет?
Нет, такого не было. Такого не было. Мы делали раньше все сами. Вот, к сожалению, это получалось у нас достаточно неказисто. Я помню, однажды вел репортаж с Байконура, и у меня моим партнером в студии выездной был космонавт Анатолий Филипченко. И он говорит, а ты знаешь, почему нашу ракету вывозят лежа, а американцы свою возят стоя? Я говорю, не знаю. Он говорит, потому что у американцев настолько тонкая оболочка, которая необходима только вот, чтобы вот вывести, преодолеть атмосферу, там немножко земное притяжение. Поэтому если ее положить, она просто под собственным весом она сложится. А у нас она как кран-балка, то, кстати, там много железа. Потому что вот я еще раз говорю, когда я начинал работать в отделе прочностных испытаний, вот где мы испытывали ракету Н-1, померить уровень вот этих напряжений, которые там шли при том, что ее там ломали, эту самую штуку, там на уровне шума. Поэтому конструктор на всякий случай, чтобы она, не дай бог, там не сломалась во время выведения, он сознательно усиливал конструкцию. И поэтому, так сказать, там было много железа. Но сейчас-то ситуация, так сказать, меняется. Но, к сожалению, я говорю, мы не можем делать сами. Даже вот тогда, если вспомнить те времена, прошу прощения, может быть, не договорил до конца, вот эту ракету, которую мы, ну, ступеньку, Н-1, это гигантская совершенно ракета, должна была быть, ее называли даже «царь-ракета». Кстати, тогда тоже была шутка, говорит, у нас, говорит, есть царь-пушка, которая никогда не стреляла, и царь-ракета, которая никогда не летала. Ну, вот так сложилось. Так вот, корпус, где это все испытывалось, значит, там масло текло из домкратов из этих. Там, значит, зимой было холодно, летом там, ну, жарко не было, но тем не менее. На улице влажно, здесь влажно. Тензодатчики – это такие очень чувствительные маленькие, так сказать, приборчики, которые на все это реагируют. И мне тогда же удалось посмотреть в спецхране, там у нас в библиотеке, американский журнал, где такой же корпус прочностных испытаний. Так там постоянно, значит, поддерживалась одна температура, одна влажность, так сказать, одно то же самое давление. Поэтому они могли уже точнее померить напряжение, могли сделать очень тонкую оболочку, которая, к сожалению, вот лежа она бы не выдержала.
Нет, поэтому у нас сегодня ракета не полетела. Понятно же, что если бы был 12 апреля 61 года, никакой бы автоматики не было. Ее бы запустили в любом случае, разве не так?
Не знаю, не уверен. Кстати,
а тут автоматика, она взяла и отрубила все.
Вообще у Гагарина достаточно был рискованный старт. Ведь до этого было совершено 6 пусков ракеты Р-1. Значит, 3 из них были удачных, 3 были неудачных. То есть у Гагарина был шанс 50 на 50. Но вот тогда сложилось. Когда запустили, хотя тоже об этом долгие годы молчали, что его запулили на высоту, на которую не было рассчитано, там, на 400 километров, и боялись, что он не сумеет сесть.
Так, 638-й пишет, я был в Химаше, там застыли времена между смертью Брежнева и 90-ми годами, то есть там до сих пор 80-е, свидетельствует 638-й, а Костик вообще еще глубже идет и пишет, база советской космонавтики все-таки построена пленными немецкими конструкторами и инженерами, надо это признавать.
Ну, это не совсем так. Это не совсем так, хотя действительно они работали, но в году, по-моему, в 52-м их отпустили. Они действительно работали. Вот эти были люди, которые работали вместе с Вернером фон Брауном. Они работали специально, для них сделали такой научный центр на острове Городомля. Это там, на Селигере. То есть это закрытая территория, она и по сей день закрытая. Куда, так сказать, так просто не пройдешь. Да, они поработали, но когда Королев понял, что, в общем-то, ничего нового он уже у них получить не может, их всех спокойно отпустили по домам.
То есть мы все-таки, мы как китайцы в этом смысле. Ну, китайцы же тоже начинали делать всякую технику, всякие автомобили. Ну, потихоньку, помаленьку, а теперь, видите, и сами делают.
Ну, тем не менее, все равно они делают. К сожалению, вот китайцы в этом плане очень загадочный народ. Они могут довести любую идею до совершенства, равно как и японцы. Но вот с точки зрения креатива они, в общем-то, ничего, к сожалению, нового не могут придумать. То есть все, что они делают, они просто на более высоком уровне повторяют наши наработки.
692-й спрашивает, ну, это хорошо, что делать? А то критиковать, мол, могут все. Вот с вашей точки зрения, в нынешней... Вот-вот сейчас Путин где-то там заседает на космодроме Восточный, а что ему делать? Уволить Рогозина?
Ну, во всяком случае, так сказать, избавить его от необеспеченных техникой и наукой обещаний. К сожалению... Ему безумно хочется порадовать Путина. Я понимаю, что если бы сегодня все произошло нормально, а дай бог, может, а завтра все-таки все случится, Путин, который никогда не видел стартов этих ракет, конечно, будет восхищен.
Да, да? Подождите, то есть он никогда не видел такого старта?
Нет, даже такого. Он не ездил. Ну, в Плесецк ему как бы не с руки было, а на Байконур уже, будучи в ранге президента, ему как бы надо официально получать приглашение от Назарбаева.
Все, вот смотрите, президент принял решение все-таки остаться до завтра. Завтра будет попытка, но только эта попытка будет, если Госкомиссия примет соответствующее решение по пуску «Союза». То есть, смотрите, Путин заявляет, что до завтра, ладно, останусь. Ну, мне кажется, Госкомиссия будет вынуждена принять решение завтра пускать.
Вот тут как раз та самая штука, которая безумно опасная. Госкомиссия может принять решение, а вдруг что-то случится не так, и тогда они берут ответственность на себя, а, в общем-то, там желающих класть голову под топор немного, там разумные люди.
Еще из Путина сегодняшнего, вот то, что он там говорит, Россия в 90-е годы чуть было не променяла космос на колбасу, это его прямая речь, вы же следили за этим. Было такое? Мы могли действительно отказаться от космоса?
Ну, я не думаю, что могли отказаться, просто были такие времена, когда действительно недооценивали роль космоса. И, во-первых, ведь никто же не задумывается сейчас, вот у нас там якобы что-то не получается. Все привыкли мерить успехи нашей отечественной космонавтики запусками пилотируемых кораблей. Да, космонавты поехали, космонавты приехали, космонавты вышли наружу, космонавты что-то сделали. Но ведь главная отдача от космоса – это ведь автоматы. Спутники связи, спутники зондирования Земли, спутники навигационные, спутники погоды – это все существует, и это, в общем-то, работает. Это работает. Но, к сожалению, вот этот вот... Я, честно говоря, думал, когда... Ну, у меня почему-то вот такое вот романтическое, видимо, может, это моя юность была, что, ну, где угодно могут воровать, ну, вот уже в космосе воровать, ну, никак нельзя.
Ну, а в советское время вы хотите сказать, что не воровали, что ли?
Нет. Нет.
Ну, в советское время, в Советском Союзе, ну, были проблемы.
Нет, я говорю,
несуны, что... все дела, а вы хотите сказать, что нет,
вот
такого
нет. В космосе
нет.
Не воровали. Не воровали. Так сказать, люди, в общем-то, отдавали себе отчет в том, что они, так сказать, делают, и что они должны от этого дела получить. Во-первых, было еще вот чувство гордости. Вот я помню, я был мальчиком, когда я услышал, что полетел Гагарин, я выскочил на улицу, а я учился в школе во вторую смену, и никого моих, так сказать, вот друзей, моих, так сказать, одногодков, они все в школе, почему-то так получилось. Я выскочил, и мне вот какое-то чувство восторга, хотелось прыгать, скакать и с кем-то поделиться. Но поделиться было не с кем. Вот это... А люди ведь шли на Красную площадь тогда, никто же их туда не собирал, они абсолютно шли добровольно.
А сейчас, пишет Юрий, никого не заставишь работать. Хороший специалист легко найдет высокооплачиваемую работу где-нибудь за границей. Без вот этого полицая, хоть снаружи, хоть внутри, я бы добавил от себя. А у нас дешевые двигатели, и только поэтому их покупают американцы. Они разрабатывают то, что не могут купить. А у нас полное импортозамещение. Решили заменять все от носков до автомобилей. Вот и результат.
Ну, я бы не стал так категорично об этом заявлять. Но, тем не менее, что-то... как говорится, было неладно в нашем королевстве. Вот что-то было неладно.
823-й свидетельствует, кстати, что на Городомле бараки до сих пор стоят. Там не, то, их тоже построили немцы. Больше того, там теперь люди живут. Там до сих пор живут люди, свидетельствует 823-й. С нами Александр Галкин, научный обозреватель телеканала «Культура». Мы сегодня говорим о космосе, в ожидании между неудачной попыткой запустить с космодрома «Восточный» ракету и, как мы надеемся, удачной попыткой запустить ракету завтра. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 27 апреля. Сегодня утром с космодрома «Восточный» не стартовала ракета «Союз». По последним данным, возможен запуск завтра, но, судя по всему, ближе к запуску такое решение будут принимать. Пока Путин остается на космодроме «Восточный», мы следим за лентами новостей. В студии Юрий Будкин, наши гости Александр Галкин, научный обозреватель телеканала «Культура», и летчик-космонавт Роскосмоса Олег Артемьев. Олег Германович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, во-первых, рад вместе с нашими слушателями, что вы добрались в этих пробках огромных. Но все-таки, как вы сегодня воспринимали эту новость?
Ну, жалко, конечно, но я думаю, что это, так как техника у нас сложная и необыкновенная, то это, ну, я думаю, даже, можно сказать, штатное положение вещей, когда ракета проходит летно-космические испытания, это как бы любой запуск, ну, при нашей той космонавтике, которая сейчас складывается, ситуация, это, я думаю, что это нормально, что автоматика отложила запуск, и ракета цела, ее можно проверить, устранить недостатки, которые, ну, выявятся. Вот я посмотрел последние новости, что не отошел разъем земля-борт, но на самом деле были такие случаи, когда автоматика была еще несовершенна, ракета уходила вместе с этим разъемом, нормально улетала, поэтому это на самом деле, я думаю, с этой неисправностью разберутся, и автоматика допустит дальше до старта, я думаю, что старт будет удачный.
Уже после неудачного, вот это правильно, да, а уже после неудачного старта Путин говорил, сбой на Восточном связан с расчетным комплексом, а не с состоянием космодрома. Надо сказать, что большинство обычных людей, не связанных с космосом, они обычно в случае с космодромом Восточный говорят, ну там же еще ничего не достроено. Вы были там, видели что-нибудь?
Я слежу за строительством этого космодрома, и я туда поеду 19-20 мая, там будет Космофест, Амурский университет, Госуниверситет устраивает там такой вот праздник для студентов и для детей, я там обязательно побываю. А я там был в 2008 году, мы проводили реконструировку этой местности на предмет...
То есть, когда еще ничего не было?
На предмет поисково-спасательного обеспечения. То есть, я как бы с самого начала там был, но когда он был построен, я не был, но я наблюдал за строительством из космоса, и я думаю, что это не связано с тем, что там жить негде, потому что сам космодром строится, и ракету бы не поставили, не проверили, если бы там не было это все доведено до ума. Поэтому я думаю, что с самим космодромом все нормально, тем более проводился сухой вывоз ракеты, и все системы работали нормально. Другое дело, что, конечно же, не доводили до того момента, когда разъем борт-земля отходил, и там не было топлива при этих проверках. Поэтому, конечно же, сейчас какие-то моменты, может быть, появились. И хорошо, что сработала автоматика, не запустила что-то с неисправностью. Поэтому это хорошо, когда можно все отследить.
И все-таки вот в некотором смысле вопрос о показухе возникает. Насколько это правильно, когда вот теперь говорят, много лет строили, теперь что-то построили, собираются запустить одну ракету, а потом еще какое-то время, может быть, год, может быть, даже больше, ничего запускать не будут.
Ну, я на самом деле не в курсе того, что там будут запускать дальше, какие планы по использованию космодрома. Я знаю, что надо проверить этот старт и приготовить его для дальнейших запусков с ракеты «Союз», и затем подготовить старт «Ангара» для нового корабля перспективного, но это будет в 2021-2023 годах. И вот про эти планы знаю. Но я думаю, что если старт будет удачно работать, то появится какие-то коммерческие нагрузки, это же сейчас...
Вообще, для чего нужен, вот с вашей точки зрения, этот космодром?
Космодром это нужен, во-первых, России нужен свой космодром, именно вот на тех низких широтах, которые вот сейчас он где-то построен. Конечно же, он построен, он не очень выгоден по отношению к Байконуру, там, я не знаю, 6 градусов, 6 градусов вроде разница, но все равно та ракета, которая вот сейчас модернизируется, вот это какая там, Союз 2-1А, да, это первый этап, да, то есть все равно он выводит с этой широты 7, почти 7,5 тонн. И второй этап, я знаю, будет 2Б, там будет вообще 8,5. То есть это идет так называемая ползучая модернизация космической техники, так или иначе идет вперед, и будет нормальные веса, которые нам нужны как раз. Тем более эта ракета работает на всех высотах, и на геостационаре, и на низких орбитах. Это хорошая ракета. Другое дело, что мы не можем предсказать, что может быть с Казахстаном. Это не наш космодром, и мы же не знали, что будет с Украиной. Не знали. И вот видите, какой у нас сейчас такой казус произошел, и наша братская страна превратилась не знаю что. И мы не можем это предсказать, что будет с другими нашими соседями, потому что везде же идет так называемая такая война против России. То есть друзей-то пока у нас таких особых нет, которые бы нам очень бы здорово помогали.
192-й спрашивает, если у вас есть ответ на этот вопрос, в каком состоянии проект «Ангара» сейчас?
Проект «Ангара», ну, работает. Я был вот недавно в Самаре. Там начинают... Сейчас же немножко непонятная была ситуация, потому что сначала производство отдали в Омск, потом сейчас возвращают вроде как на Хруничев. И вот эта ситуация мне... Вот эта ситуация мне непонятна, потому что сейчас не определено, кто же все-таки будет это делать. Ну, скорее всего, я думаю, что на Хруничеве оставят это производство, и какую-то часть будет, наверное, в Омске делать. Потому что в Омске, наверное, может, нет той оснастки, и дорого там это все с нуля это начинать. Может быть, из-за этого возвращает сюда на Хруничев.
Это Олег Артемьев, летчик-космонавт Роскосмоса, Александр Галкин, научный обозреватель телеканала «Культура». А вы что-нибудь знаете? В каком состоянии сейчас «Ангара»?
К сожалению, она, в общем-то, достаточно вяло развивается. Их пока... Вот один был запуск, который можно назвать условно успешным, а второй, когда будет, к сожалению, неизвестно, потому что неизвестно, что здесь происходит. Но я хотел бы возразить Олегу вот каким образом. Он говорит, что ракета новая. Ракета это новая, уже сделана Сергеем Павловичем Королевым в 1956 году. И сколько их выпускают, этих ракет, поэтому говорить о том, что она вот сейчас, так сказать, новая техника, она, возможно, отказы, их должны, как сосиски, как Хрущев говорил, что мы будем делать ракеты, как сосиски. Так вот, эти ракеты «Союз», ну, безусловно, модернизированы, конечно, так сказать, они, в общем-то, должны выпускаться и уже отработаны быть, ну, что называется, вот на раз. Поэтому что возникло сейчас, это, опять же, речь идет о том, что, к сожалению, люди...
Я тоже могу возразить, потому что эта ракета все-таки не 56-го года, а «Союз» — это ракета 1974 года рождения. Потом она модернизирована в «Союз-2», это середина 90-х годов, а сейчас это абсолютно новая ракета.
То есть в середине 90-х,
это
в 90-е годы?
«Союз-2». И
работа она, велась?
Да, ну и понимаете, та элементная база, которая была, как вы говорите, в 56-м году, она совсем это сейчас другое.
А это, кстати, отдельный вопрос.
Поэтому,
Олег Артемьев, слушайте, а вот про элементную базу довольно много вопросов в этой связи возникает. Насколько мы сильно зависим, к примеру, в той же электронике от заграницы?
Ну, конечно же, сейчас зависим. То есть в той элементной базе, которая может работать,
ну, вы же понимаете,
в условиях невесомости
автоматика
космоса.
Автоматика импортная взяла и остановила наш корабль.
Ну, вот насчет этого, импортная ли это автоматика или нет, я не знаю, потому что я думаю, что все-таки у нас идет в полным ходом это так называемое
импортозамещение. Оно
идет. Поэтому, в конце концов, эта автоматика, если, может быть, есть там процессор, может, какой-нибудь, который мы используем, но в конце концов он будет все-таки сделан у нас, и это все равно это толчок и прогресс для нашей вот этой промышленности. Не будет американских процессоров, но придут на помощь китайцы. Не будет китайцев, значит, мы сами это сделаем. Ну, в конце концов...
Но если до сих пор не сделали, почему это мы вдруг сами это сделали?
Ну, это же дело такое. То есть надо же, главное, дать задачу и найти людей, чтобы это... пригласить специалистов. То есть это... Надо же что-то делать. То есть,
хорошо.
Они сидеть, опустив руки, вот, мы ничего не можем.
Но технологический вопрос 539-й спрашивает, а вот не случилось? Ракету же вывезли, да? Угу. И она не полетела. Она сейчас заправленная стоит?
Я думаю, что, скорее всего, если надо узнать моменты, связанные с тем, вот как, почему не отстыковался вот этот земля-борт, если это есть на самом деле, или что-то произошло там, вот я просто слышал, что после команды наддув, а это уже совсем близко к старту, то прекратило. То есть это, там просто информации очень мало, потому что кто говорит 2,5 минуты, кто говорит 1,5 минуты, а это большие расстояния, ну, временные промежутки перед стартом. Поэтому для того, чтобы понять, что произошло, скорее всего, они должны все-таки слить это топливо. Но если это в этом моменте. А если это связано с наземной инфраструктурой, которая не связана с ракетой, ее можно было оставить и на сутки. Это как бы безболезненно.
Когда сбой связан не с космодромом, а с расчетным комплексом.
Если связан с ракетой и с оборудованием на ракете, то, конечно, безопасно. Это, во-первых, это безопасность тех людей, которые работают на ракете. И, скорее всего, слив будет. Вот. А но если это все-таки с наземкой, то я думаю, не стали бы сливать.
Нет, а как сейчас Александр может быть слив? Да, если завтра опять старт в 5.01 московского времени. Значит, чтобы слить ракету, опять заново ее заправить, требуется значительно больше времени, чем осталось до возможного времени старта.
Ну, на самом деле, я думаю, что время будет достаточно, потому что, ну, во-первых, ракета выводится за двое суток до старта, и проверяется, она не сразу начинается заправка, а сначала проверяется система, и вот я как житель Байконура и с детства наблюдал за этим делом, то ракета начинает парить, это примерно за 10 часов до старта, то есть, ну, это примерно, может быть, даже позже.
Поэтому... Но если вот есть разница в сутки, вот не случилось в 5 утра, а теперь говорят, что в следующие 5 утра будем пробовать снова.
Да, я думаю, что...
За это время можно успеть слить и залить по новой?
Я думаю, что...
По-моему, тоже.
Нет.
Хорошо.
Я не специалист, но...
Господа, давайте каждый из вас ответит о собственном отношении к этому. Вопросов очень много. Зачем освещают ракеты? Александр Галкин.
Как говорится, не хочется поминать в суе уважаемого человека, генерала Перминова, который в одном из фильмов сказал, что вот с тех пор, как мы стали освещать ракеты, они стали лучше летать. И в том же фильме был священник из «Звездного городка», который сказал, ну да, ко мне приходят космонавты перед стартом там исповедаться, попросить благословения. Его спрашивает корреспондент, скажите, а кто не приходит, у них старт не удается? Нет, говорит, отчего же, все нормально происходит, просто, говорит, Господь заботится обо всех. Поэтому я считаю, что это... Я не хочу оскорбить верующих, тем более сейчас страстная неделя идет. Но это, по-моему, какая-то глупость, на мой взгляд.
Это Александр Галкин, Олег Артемьев.
Ну, это, я думаю, что все-таки это уже традиция.
Это уже традиция.
Да, это традиция. И я думаю, что эту традицию никто никогда уже не отменит, и она будет продолжаться.
А как давно это?
Ну, эта традиция возникла в 2000 году, когда запускали служебный модуль «Протоном». И тогда тут было очень много экстрасенсов. Вот когда мы вступили в эпоху развала Советского Союза, то в школах у нас астрономию убрали, а везде у нас появилась астрология. И вот такие астрологи и предсказатели, они начали виться вокруг космической техники. И перед стартом, примерно за месяц, за два, был звонок вот такого человека, который был представителем очень уважаемого института, он даже был на ставке
в
этом институте. Ну, и астролог, и предсказатель там, и как бы... И вот он говорил, что служебный модуль не взлетит ни в коем случае.
Позвали священника.
Не запускайте именно в эту дату. И тогда вот нашлись люди в РКК «Энергии», ну, давайте бороться с астрологией, вот, православием.
И это стало традицией, я понял, да. Спасибо. Дань традиции, конечно, пишет Роман. 539-й, кстати, спрашивает, возвращаясь к тому, как сливают, наливают, а перекись, как с ней быть?
Какая перекись?
Перекись это на пилотируемых кораблях для того, чтобы работала система управления спуском. Но вот эти аппараты, которые есть у нас, и запускается вот от Ломоносов, потом АСД и Самсат, они не предполагают спуска на землю, у них нет теплозащиты, чтобы им вернуться на землю, и нет системы управления спуска. Поэтому я думаю, что перекись там нет. Может быть, где-то наверное, там еще используется, но я не знаю.
Андрей пишет, ракета из Самары, во-первых. Во-вторых, пишет, я сам сейчас сижу, делаю технические системы для сборки ангары на космодроме, ажиотажа никакого нет, чертежи чертим, производство отдавать не спешим, работаем в плановом режиме. А Олег Олегу огромное спасибо передает за красивые фото в Инстаграме. Из чего мы делаем вывод, что у Олега есть Инстаграм, как называется?
Олег МКС.
Олег МКС, значит, все найдут сегодня Инстаграм и посмотрят. 692-й спрашивает, ведущими быть выгодно, зачем отдали первенство? А сейчас первенство не наше, Александр Галкин?
Первенство в чем?
В космосе? Конечно.
Ну, это трудно на этот вопрос ответить. Что значит первенство не наше? По количеству пусков коммерческих мы, тем не менее, обгоняем пока еще все страны, которые запускают космические корабли. 40% всех пусков – это наши отечественные. Поэтому здесь, в данном случае, с точки зрения технического прогресса, к сожалению, мы в чем-то уже уступаем и американцам, и французам в меньшей степени, американцам уступаем. Потому что, ну, вы знаете эту историю, когда Илон Маск вообще посадил, так сказать, первую ступень обратно на то же самое место, с которого залетел. Мы над тем даже пока и не думаем.
Еще раз, игроки на этом рынке тогда, это мы, американцы, французы, Илон Маск отдельно?
Илон Маск – это частная структура.
Поэтому я и спрашиваю.
Илон Маск, ну, он каким-то образом, наверное, как-то контактирует, взаимодействует с НАСА, но, тем не менее, это отдельная структура. Кстати, вот вопрос, который мне уже задавали не раз, а почему у нас, среди наших богатых людей, которые богаче, чем Илон Маск, никто не занимается продюсированием, так сказать, или спонсированием космических наших программ. Как-то они в основном яхты покупают с вертолетами, с системой ПВО, а вот насчет космоса нет.
Как там на рынке? Кто играет, Олег? Ну вот мы уступили первенство, или мы все-таки по-прежнему первые? Если мы первые, то близко ли вторые?
Ну, я думаю, мы в числе первых. И вот правильно вы уже сказали, что по пускам мы все-таки первенство, я думаю, еще не скоро отдадим. И, конечно, мы отстаем в системах связи, даже можно вот посмотреть, вот как мы летаем на Международной космической станции, то мы пользуемся средствами связи американцев, то есть вот и IP-телефонии, и интернет, то есть пока, но у нас потихонечку вот это в этом направлении движется, и в конце концов и заработает спутники лучше, и система высокоскоростной связи, и все это у нас будет рано или поздно.
Олег Артемьев, летчик-космонавт Роскосмоса. Сергей пишет, огромное вам спасибо за полученное приглашение в отряд космонавтов для дочки Лены. Чуть подробнее объясните, что это значит.
Ну, я на самом деле во многих местах бываю. И просто про какую Лену сейчас? Я не... Это откуда? Откуда?
Не знаю. Тут в принципе, то есть вы вот так вот раздаете приглашение в отряд космонавтов?
Нет,
какой-то процесс?
Нет, у нас часть нашей работы, вот космонавт-испытатель, летчик-космонавт, это популяризация космонавтики, это примерно 20% нашей работы. И мы ездим по всей стране, по приглашениям. И, конечно же, я пытаюсь как бы популяризовать космонавтику. И, ну, одной из вещей, это, которая заманивает, это в отряд космонавтов, потому что у нас будет отбор наверняка в следующем году. И, ну, вот, если даже посмотреть на американцев, вот, благодаря вот этим фильмам, которые они сделали в последнее время, фантастическим «Интерстеллар», «Гравитация», «Марсианин», у них просто громадный поток вот этих желающих стать космонавтом. Сейчас у них на отбор пришло, вот, те, которые хотят стать, 18 тысяч. Это также было, когда они вот собирались на Луну.
Это Олег Артемьев, летчик-космонавт Роскосмоса, Александр Галкин, научный обозреватель телеканала «Культура». Вот про популяризацию буквально полминутки скажите. Вы ведь наблюдали молодых людей и в 70-е, и в 80-е годы. Сейчас меньше желающих стать космонавтами?
Ну, мне трудно сказать. Наверное, меньше. Я ведь сам тоже хотел стать космонавтом и даже писал заявление, но тогда как раз руководил Центром подготовки космонавтов Георгий Валерьевич Береговой, и мы с ним, в общем, были достаточно, так сказать, близки. Он мне приходит и говорит, Ну, во-первых, он сказал, что у них уже там программа расписана там, на 5 лет вперед. Это началась программа «Интеркосмос» с запуском космонавтов из соцстран. Он говорит, а ты готов вообще там 2 года отдать вот тренировкам и в итоге не полететь? Я говорю, нет, я к этому, к сожалению, не готов.
Александр Галкин, научный обозреватель телеканала «Культура», Олег Артемьев, летчик-космонавт Роскосмоса, сегодня были у нас в программе «Баррикады». Господа, я благодарю, что вы нашли время и пришли в эту студию. Спасибо.